Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире программа «Счастливая семья». Сегодня у нас в гостях кандидат психологических наук, специалист-профайлер, доцент Екатерина Сергеевна Легостаева. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна!
Добрый день, Ольга! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Я помню спальню и лампадку, игрушки, теплую кроватку и милый, кроткий голос твой, ангел-хранитель над тобой. Ты перекрестишь, поцелуешь, напомнишь мне, что он со мной. И верой в счастье очаруешь, я помню, помню голос твой. Эти прекрасные строчки из стихотворения «Матери» Ивана Бунина напоминают нам о предстоящем празднике «День матери» 28 ноября. День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Мама – это наш самый родной и близкий человек. Но, к сожалению, иногда в отношениях с мамой не все бывает так гладко, как хотелось бы. И именно об отношениях с мамой мы сегодня поговорим. Екатерина Сергеевна, давайте обратимся сначала к возрастной психологии, если вы не возражаете. Какую роль играет мама в развитии ребенка? Казалось бы, такой вопрос очевидный, да?
Ну, я хочу сказать, что в настоящее время очень он обострился. Потому что еще там 40, 50, а тем более 100 лет назад все было понятно. Задача матери была заботиться о физическом благополучии ребенка. И в стихотворении, которое сейчас прозвучало, да, мы тоже видим, что это сон, это режим, это питание, это следить за тем, чтобы ребенок был одет по погоде. И таких вроде бы простых вещей было достаточно, чтобы чувствовать себя хорошей мамой и знать, что ты правильно со своим ребенком обращаешься. Воспитание ребенка перепоручалось в более состоятельных семьях гувернантам, да, педагогам, каким-то специально обученным людям. Матушка оставалась вот основой и оплотом физического благополучия человека, но в настоящее время все очень поменялось. И нынешним матерям приходится воплощать в себе огромное количество функций. То есть уже буквально с первых дней рождения ребенка мать принимает ответственные решения. Ну, например, о том, ставить или не ставить прививки, к какому отвести педагогу на развивающее занятие, по какой программе будет ребенок развиваться, какими препаратами его лечить, когда доктор выписывает вот эти вот подороже, вот эти вот подешевле, и так далее, и так далее. То есть годам к 7 ребенка мама становится уже и врачом, и педагогом, и социальным работником, и кем только, каким только функционалом она не обладает. И именно вот этот момент какой-то такой вот социальной активности, компетентности матери играет очень большую роль с точки зрения, будет ли ребенок адаптирован или он будет держаться крепко за ее юбку и не сможет в прямом смысле слова шагнуть в другую взрослую жизнь. То есть получается, что качество контакта с матерью существенно влияет сейчас на социализацию ребенка. Еще 100-120 лет назад эту функцию наш дорогой Зигмунд Фрейд полностью отдавал отцу. Сейчас из-за того, что женщины принимают на равных участие в обществе, да, в создании каких-то материальных благ и социальных полезностей, роль матери резко возросла и нагрузка на нее резко возросла. То есть мы говорим о том, что мать формирует с первых дней картину мира ребенка, и желательно, чтобы она была реалистичная и научная, да, то есть чтобы она не отговаривалась потому окончание НАУ. А она, конечно же, развивает его психические функции, да, в первую очередь речь за счет того, что она с ним взаимодействует. Она формирует у него эмоциональный интеллект, одно из важнейших направлении, которое должно с ребенком случиться в таком вот его комплексном психическом развитии, чтобы он дальше по жизни был успешным. Поэтому, конечно же, роль матери сильно поменялась и она стала очень комплексной, насыщенной, и требования к материнству резко возросли. Поэтому быть мамой сейчас – это настоящая профессия, причем такая мультидисциплинарная.
Как вы думаете, вот хорошо это или плохо, что вот так изменилась роль матери, так обогатился ее функционал?
Это, конечно, большая нагрузка на каждую женщину. И я могу сказать из опыта своих клиенток, что мы не готовы. Ну, то есть вот представления, с которыми женщины заходят в материнство, они основаны на каких-то уже таких стародавних, да, убеждениях, что если ребенка любить, да, если о нем достаточно заботиться, то этого будет вполне, ну, необходимо и достаточно, чтобы себя нормальной, хорошей мамой чувствовать. Но приходит педиатр, да, вот там вот ребенок родился через месяц, а мама выходит с ребенком в поликлинику, его начинают взвешивать, измерять, соотносить с другими детьми, и говорит, ну вот он какой-то у вас не такой, и мама себя чувствует не такой, плохо справляющейся. Потому что все материнские тревоги в первую очередь базируются на страхе за жизнь, буквально за жизнь и благополучие ребенка. То есть там огромнейшая тревога затапливает начинающую, молодую мать, неважно сколько ей лет. Да, если это первый ребенок, то каждая женщина не очень-то компетентно себя ощущает, и ей приходится буквально нарабатывать навыки на своем собственном ребенке. Обратите внимание, что когда мы жили расширенными семьями, да, у девочки там 7-12 лет были старшие какие-нибудь там братья, сестры, дяди, тети, были младшие, и она вот эти технологии, ну вот как ребенка пеленать, кормить, как его пестовать, тетёшкать, ну, брала просто непосредственно из жизни. А сейчас приходится залазить в интернет, и там очень противоречивые впечатления. Да. Допаивать его водичкой, не допаивать. Это же проблема, вокруг которой ломаются копья, собственно говоря. А цена всегда одна и та же, по крайней мере, первые годы жизни. Это жизнь и благополучие ребенка, поэтому матери в огромном напряжении, в огромной тревоге. И я всех призываю давать им поддержку, давать им какие-то позитивные поглаживания и почаще говорить, что они хорошо справляются. Потому что чаще всего, да, с чем девочки ко мне приходят, девочки любого возраста, от 20 до 40, да, по поводу своего материнства, что все, наоборот, их контролируют. Контролируют врачи, контролируют воспитатели, соцработники разного рода службы, контролируют другие матери, у которых там, например, стаж на год, на два всего лишь побольше. Там. Ой, а у вас вот это вот уже есть или нет? Ну вот это же противным голосом спрашивается, и это вызывает сильные чувства и сильную неуверенность, тревогу, дестабилизирует мать. Поэтому я вас очень прошу в преддверии праздника отнестись к мамам, которые вокруг вас, к знакомым, к незнакомым, с максимальной теплотой и поддержкой. Они делают очень важную работу, которую за них никто не может сделать. Они растят человека.
Мы сказали о том, что очень, на самом деле, возросла нагрузка на маму. А если, представляете, в семье нет отца?
Ну, в таком случае, да, умножайте на 4, и мы знаем такие ситуации, когда нету никого там, ни бабушек, ни дедушек, и женщина вынуждена справляться одна, потому что, например, она, ну, там, переехала по работе в другой город, и ей приходится как-то и рабочие вопросы решать, и ребенка воспитывать, и постоянно задавать себе вопросы, достаточно ли она справляется, достаточно ли она хороша, и это тоже наши повседневные реалии. Я могу сказать, что все по-разному из этого положения выходят. Некоторые мамы объединяются, ну то есть реально находят друг друга, договариваются, устанавливают графики, потому что особой проблемой становятся дети от 1,5 до 3 лет, которых еще, ну, не всегда желательно, там от многих факторов зависит, не всегда желательно отдавать в детский сад, не всегда их берут в детский сад по причине отсутствия мест. но в это время мама получает уже совершенно крохотное пособие, да, то есть если до 1,5 лет это хотя бы декретные, которые можно подготовиться, заработать, то вот этот вот период, он просто какой-то для женщины страшный, потому что он в финансовом плане очень незащищен, ребенок становится очень активен, и многие матери испытывают, ну, сильнейшее такое вот внутрипсихическое напряжение, потому что они чувствуют, что они не справляются.
Да, многие мамочки мне тоже жалуются о том, что даже когда есть супруг, да, они замужем, все хорошо, папа есть в семье, но нету бабушек в городе. Бабушек, дедушек, братьев, сестер, это уже становится проблематично.
И здесь ведь еще вопрос про некую эмоциональную связь.
Да.
Вот я вспоминаю одну свою клиентку, да, она такая очень осознанная мама, и ее ребенок – это первая внучка у родителей. И вот здесь я обозначу момент, что родители, так как они еще достаточно молодые, они роли бабушки и дедушки сопротивляются. Хочу обратить на это внимание, да, что назвать себя бабушкой и дедушкой, принять эту роль и действительно как-то заботиться, выстраивать взаимосвязь с ребенком. Многие родители наших мам и пап не спешат. Они как-то боятся, что бабушка с дедушкой – это вот такой вот один в лаптях, другая в платочке, и все с пирогами, да, и вот как-то ограничены в возможности жить своей жизнью. Поэтому некоторые, я наблюдаю, прямо искусственно дистанцируются, да. Одна моя знакомая говорила: «Я не бабушка, я жена дедушки». Да, вот, ну, такой демонстративный момент имеет место быть, в результате чего… Как бы существенная связь между поколениями разрывается по инициативе старших. И это проблема нашего времени. Многие родители, ведь им не то, чтобы там пихнуть своего ребенка и куда-то убежать. Они просто заботятся о том, чтобы у ребенка были бабушка, дедушка, вот эти внутрисемейные связи, потому что они читали книги по психологии и понимают значимость этих связей. Но бабушка с дедушкой где-то там 5-7-10 лет бегают от своих обязанностей, а потом подходят, говорят: внучек, да, им там уже под 70, что ты к нам не приезжаешь? А внучек даже не знает, кто эти старые странные люди, которые его на руках-то особо не держали. Ему не о чем с ними поговорить, он им пытается рассказать про Майнкрафт, а они не понимают ни слова из того, что он произносит. И у них нет общих тем, потому что нет общих воспоминаний. А общее воспоминание – это когда мы проводили время вместе, когда мы ходили в походы, встречались на праздниках, да, ходили на рыбалку, вязали носки, пекли пироги. Нормальные простые вещи, которые потом с благодарностью вспоминаются ребенком.
Если говорить еще о возрастной психологии, да, насколько я знаю, огромную роль играет мама вот в самом-самом раннем таком возрасте от 0 до года.
Да, вот конечно, конечно. Здесь вспоминаются все наши великие возрастные психологи, там, начиная от Фрейда, Эрик Эриксон и так далее, которые подчеркивали, что мать своим чутким, вовлеченным, заботливым отношением к потребностям ребенка формирует базовое доверие к миру. Да, то есть через теплые руки матери, через ее мягкий голос ребенок получает ощущение, что мир его любит, принимает, что он может с этим миром нормально взаимодействовать, попросить что-то для себя, а потом и давать в этот мир свои улыбки, да, свой голос, свою активность, и это будет принято, и это будет как-то правильно обработано, и опять же ему возвращено в виде игры и хорошего контакта. То есть мы сейчас пытаемся на какие-то, может быть, микромолекулы разложить то, что любая женщина в нормальном, здоровом состоянии, когда она не вымотана тяжелыми родами, когда она не мучается с ребенком одна-одинёшенька, хочет давать своему дитя. Да? То есть вот здесь вот мне очень нравится метафора, которая имеется в книге Мишеля Адена «Возрожденные роды». Да, это французский психоаналитик и специалист по родам. И он говорит, вот мать, она сначала является маткой, физической маткой для ребенка, потом она становится его такой социальной маткой, да, то есть местом, где тепло, уютно, безопасно. Соответственно, муж, семья, ближайшее окружение должны стать маткой для женщины на первые годы жизни ребенка. Да, то есть мать должна элементарно быть обеспечена питанием, кровом, защитой, каким-то спокойствием, чтобы сфокусироваться и быть чувствительной к тому, что с ребенком происходит. То есть это уникальные диадные взаимодействия, которые исследовались на самом деле и в отечественной психологии, и в книге Филипповой «Психология материнства» представлено много интереснейших научных исследований о том, что формируется вот эта диада «мать-дитя». Да? Прямо она это в кавычки берет как что-то единое и цельное. И мать действительно развивает чувствование ребенка как себя. Она понимает, что вот когда он с такой интонацией кряхтит, это вот как бы ему покушать надо. А когда вот так вот огукает, это вот он общаться намерен, да. То есть вот простые сигналы, потому что ребенок еще речью не овладел. Ей приходится там слушать, кожей чувствовать, по какой-то его там активности, вибрации прочитывать на невербальном уровне очень много сигналов. Но в таком случае у него голова не должна быть забита, да, мучительными там мыслями, что завтра ипотеку платить, и кушать нечего, и памперсы кончились и так далее. В таком случае все перекрывает, конечно же. То есть мать должна находиться в состоянии психоэмоциональной и социальной безопасности. Тогда она растит нам здоровых и благополучных детей. Если же мать все время корежит, что она вынуждена выживать, то мы видим, что дети растут психотравмированные. Да? А, казалось бы, у них более-менее что-то там есть в жизни, но они даже воспользоваться этим не могут, потому что они этому миру не доверяют. Количество подростковых суицидов, количество молодежи, которая абсолютно социально пассивна, ну, то есть они не работают, не строят отношения, они просто висят в каком-то вот таком вот состоянии полуаутичном. Это же про то, что они до сих пор находятся в состоянии младенца, который родился и в мире не ориентируется, и себя не чувствует способным в этом мире как-то активно проявлять, заявлять, чего-то добиваться и, самое главное, создавать какую-то социальную полезность. Они находятся в пренатальной стадии, потому что мать их оттуда не смогла вытащить. Угу. Ну, у нее у самой не было для этого на минуточку ресурсов. Поэтому в преддверии материнского праздника я подчеркиваю, как важно, чтобы мы, да, своим добрым отношением, внимательным, чутким отношением к матерям помогали им расти детей.
Какой существует образ матери в нашей культуре?
Ольга, это очень серьезный вопрос и очень глубокий, потому что мы должны понимать, что материнство в нашей российской культуре, оно, конечно же, окрашено самыми идеализированными чертами, что мама, да, вот как в стихотворении прозвучало, может благословить ребенка, да, передать ему не только физическую жизнь, но и вот такой вот импульс к какому-то духовному развитию и становлению. Поэтому образу, вот давайте будем различать образ матери и реальная женщина рядом с нами, да? Вот это нужно разделить, потому что чаще всего все слепляют в один невнятный ком, и матери мучаются от того, что они не могут соответствовать высоким идеалам, да? А образ матери высоко идеализирован.
Да.
А вспоминается старая казацкая песня, да, про материнское сердце. Когда там гарный хлопец пришел к девчине, говорит, хочу на тебе жениться. Она говорит, ну, если хочешь жениться, принеси мне сердце своей матери. Он пришел, да, там сердце у матери из груди вынул, побежал, запнулся об порог, и дословная строчка, да, цитирую. А сердце спросило, не ушибся, сынок? То есть матерям задается высочайшая планка
супер сопереживания, понимания, сострадания, самоотдачи и даже жертвенности.
Но самоотверженности.
Самоотверженности любой ценой. И мы знаем самые невероятные истории, когда матери правда жертвовали всем ради жизни и благополучия своих детей и жертвуют до сих пор, потому что это такое вот приказание в нашей культуре. Да? Можно приводить тысячи примеров, но я вот ограничусь просто вот такой вот песней, которая тянется, да, из глубины веков. А опять же, ценности нашего общества категорически поменялись. И быть жертвой сейчас, мягко говоря, не камильфо. Да?
Никто не хочет уже.
Никто не хочет быть жертвой.
Уже узнали, что это не очень-то хорошо.
Так это непродуктивно и путь в никуда фактически. Потому что, ну, ежели там, не знаю, 100-200 лет назад мать жертвовала, эта жертва была видна, она признавалась. Односельчане говорили, да, ребенку, ты почему так себя ведешь? Мать старая, она тебе все там отдала, ты должен о ней заботиться. Но сейчас же мы такого не говорим. Мы говорим, иди, живи своей жизнью, а мать вот пусть на пенсию как-то перебивается, да? Ну, это уже вот реалии-то другие, поэтому, конечно же, реальная женщина не должна сейчас стремиться к таким высоким идеалам. И на помощь здесь... У нас, к сожалению, тут литературы недостаточно, поэтому здесь на помощь приходит книга с Запада. Автор ее Дональд Вудс Винникотт «Маленькие дети и их матери». И он вводит совершенно классную, исцеляющую метафору, что мать не должна быть идеальной. Он так и пишет: «Не дай вам Бог, чтобы у вас была идеальная мать. Вы тогда никогда не найдете себе идеального партнера». Ну, то есть вы будете искать суперчеловека, который будет там прочитывать любые ваши сигналы, догадываться, да, то есть, ну, мамы же там посмотрели на ребенка, понимают, он сегодня хочет блинчики с творогом или ватрушки там.
Угадала по взгляду.
По взгляду, да, как бы. Но потому что она создала эту систему, и внутри нее ребенок, собственно, перемещается и оперирует, да. Вот. А женщина, которая там, ну, вот если мы возьмем, да, очень часто образ матери на жену, на супругу перекидывается. Женщина подходит к мужчине, и у нее там были не блинчики и ватрушки, а я не знаю, там какие-нибудь шашлыки. Да, вот она из другой культуры. Вот. И она, получается, не попадает, не угадывает, и все в расстройстве, как же так? Вроде бы из приличной семьи. Так потому что очень много факторов от микро до макро уровня. Да? Одни там котлеты жарят на сливочном масле, другие на растительном. И от этого какие-то вот разные вкусы и символы. Кто-то хвостики у сосисок обрезает, когда в кастрюльку кладет, кто-то не обрезает. И макроуровень, это, конечно же, связан он с нашими религиозными, культуральными установками, да, которыми мы пропитаны и прошиты, и которые очень ощущаются при совместном проживании. Поэтому идеальная мать задает идею, что партнер должен быть идеальным, а значит, обрекает ребенка на одиночество. Он никогда себе идеального партнера не найдет. Это фантазийный образ. Поэтому Винникотт говорит, нужно быть достаточно хорошей мамой. Мама должна совершать небольшие, некритические ошибки, чтобы ребенок тренировался и понимал, что порой ему придется справляться самому. Мама должна быть когда-то уставшей, когда-то недовольной, то есть испытывать разный спектр чувств, чтобы ребенок тоже тренировался и понимал, что когда мама вот таким голосом говорит, надо уже уши прижать, перестать капризничать и вести себя правильно, да? То есть таким образом мать тренирует ребенка к партнерству, к сотрудничеству. Ну, сначала в детском саду, потом в школе, а потом уже в собственной семье. Да? Поэтому вот давайте будем различать, что культуральная мать и реальная мать – это абсолютно разные явления. Да, как бы идея, она сохраняется, ну, чтобы мы вот к какому-то там двигались, да, некоторому образу, хотя сейчас его нужно очень серьезно пересматривать, потому что у многих женщин послеродовая депрессия как раз и связана с тем, что она родила, сил у нее нет, потому что, например, были тяжелые роды, а надо ходить с одухотворенным лицом, умиляться там обкаканным памперсом, да, и вот выкладывать красивые фотографии в рюшечках в социальные сети. А у нее там просто нету сил себя поднять, и молоко не пришло, и всякие другие процессы. И от этого разрыва, да, картинки, ожиданий и реальности женщины впадают в очень тяжелое состояние. Они вообще начинают внутренне отказываться от материнства, потому что, ну, для них это представляется как что-то уже нереальное, неподъемное. Другие могут, а у меня не получается на таком суперуровне, значит, я вообще откажусь, да. И нередко мы получаем холодных матерей, отстраненных, которые внутренне, ну, можно сказать, выгорели. Выгорели в первые месяцы взаимодействия с ребенком, потому что, повторюсь, им не было оказано достаточной поддержки ближайшим окружением.
Вы сказали, что по мнению Винникотта, мать даже должна совершать какие-то ошибки,
не критичные. Ну, то есть не то, что она ребенка на балконе на 4 часа забыла, да?
Вот какие еще могут быть критичные ошибки?
Критичные ошибки, к сожалению, мы знаем, да, это все, что связано с небезопасностью для ребенка. Ну, то есть, когда мама не в состоянии оценить среду, в которой они живет, и оставляет, где попало, таблетки, пуговицы, иголки, это огромная проблема, потому что мы имеем травматизм и летальные исходы, да. А когда мама не следит за питанием, да, за своим, за питанием ребенка, и у детей развиваются разного рода заболевания. Когда мама не выполняет предписания врачей, потому что у нас 80% детей рождаются физиологически ослабленными в настоящее время. Это официальная статистика, и поэтому практически каждый первый ребенок нуждается в определенном медицинском сопровождении. Да? И вот он, конфликт. Ну, то есть современная мама, которой там 20-30 лет, она там ребенка водит на какие-то процедуры, потому что ей сказали посещать невролога, там у ребенка какой-то пузырек в голове, да. А вокруг нее собираются бабушки, которые говорят: ой, да чего там, вот как бы вот все само пройдет, вы вот как бы и сами выросли. И это разрыв, да, вот для нее. Просто и внутренний, и в поведении, потому что врач говорит «нужно», да, а ближайшие родственники говорят: «ой, что ты над ним трясешься», собственно говоря. Это мучение для очень многих современных мам. Что ты там его какой-то смесью кормишь? Мы вон хлебный мякиш пожевали, в марлечке дали, и сидит, и лежит он вон, вы крепкие выросли. Но просто если вспомнить статистику детской смертности раньше и сейчас, все становится понятно, что далеко не каждый желудок был способен хлебный мякиш переваривать.
Да.
Поэтому давайте будем ориентироваться на мнение специалистов, врачей, педагогов, которые владеют более широкой информацией. Понятно, что если ваша бабушка там 6 вырастила, она себя чувствует очень компетентной, но вообще-то она 12 родила, и из них только 6 вырастила. Мы не можем так рисковать, да, что 50% детей просто умирали в возрасте до года. И это не событие там тысячелетней давности, это еще вот середина прошлого века, на минуточку. Практически на нашей памяти такие процессы шли. Поэтому, да, дети – это большая ценность в настоящее время. Женщина готовится к тому, чтобы стать матерью. Женщина выстраивает свою жизнь, порой там откладывает, переставляет карьерные процессы. Да? Поэтому она не может себе физиологически позволить наплодить 12 детей и дать 6 как-то самим вырасти, пока кто землю жевал, кто гудрон, кто там с заборов прыгал и так далее, и так далее. Поэтому матери сейчас вовлечены, они сфокусированы на детях, но мы видим, конечно же, вот тоже грубые ошибки, связанные с незнанием элементарных возрастных особенностей. То есть у детей не работает терморегуляция, не работает. Поэтому, конечно, случаи такие страшные, когда ребенка там на час оставили в машине без кондиционера, и у него просто тепловой удар, они до сих пор имеют место быть, потому что, ну, матери этому не просветили, не научили. Да? маленький ребенок со своего там роста меньше метра имеет совершенно другой обзор. И поэтому, когда, да, вот у нас была ситуация ребенка там в 100 метрах папа от мамы, и папа отправляет ребенка там «иди к маме», а ребенок пока шел, посмотрел там на листочек, на цветочек и ушел в другую сторону, и мы трое суток ведь его искали на минуточку, да? То есть потому что, ну, вот мы еще не всегда можем встать на позицию ребенка. Да, и я очень рекомендую просто чисто физически, вот вы присядьте и с его точки зрения посмотрите на мир, да, и вам будет чуточку попонятнее, что мама за кустом в 100 метрах просто не видна, а видно много чего другого, на что внимание ребенка отвлекается. И это тоже очень важная особенность малыша, что он быстро на что-то переключается, его занимает что-то здесь и сейчас. И мы должны быть очень к этому внимательны и чувствительны. Не только матери, но и все окружение ребенка.
Екатерина Сергеевна, вы несколько минут назад упомянули о том, что сейчас мы даем такой посыл ребенку, да, что будь независимым, да, что-то вот такое, а мама там пусть как-то сама перебивается. На самом же деле мы рекомендуем, советуем слушателям заботиться о своих матерях, да, пенсионного возраста, о пожилых.
И здесь на самом деле очень противоречивые сведения. Да. Да? Если мы посмотрим вокруг, то некоторые мамы говорят своим детям, да, поезжай, там, живи где-то, строй свою семью, карьеру. Ну, то есть как бы дает им отсепарироваться. Некоторые матери, наоборот, крепко держат возле себя и там до 40 лет не дают даже собственные семьи строить. Строят прямо какие-то козни, чтобы ребенок возле них остался, потому что им страшно быть самим одним. Они чувствуют, что они многим пожертвовали, и они хотят какой-то своей себе компенсации. Реальные женщины очень разные в своем материнстве. Давайте будем это понимать. Конечно, замечательно, когда в семье сложились теплые отношения, да, и мамы остаются отзывчивыми, доступными в старшем возрасте и занимают корректную позицию какого-то, ну, может быть, советчика, да, но советчика при условии, что к ней обратились
прошенного,
за этим советом.
Если есть,
да,
такое слово.
Да, попрошенного совета, да. Мы же чаще видим какой-то такой вот из-под тишка, но контроль, попытки манипулировать, управлять. И нередко это связано с тем, что, ну, во-первых, женщина не реализовала свой материнский потенциал, родила одного-двух, а ведь мы заряжены все-таки на несколько детей физиологически, давайте будем это понимать.
Я не знала.
Это правда, да. Как бы, если посмотреть на репродуктивный период женщины, да, то это, ну, там, по самым скромным подсчетам 20 лет, и за это время можно родить 4-5 детей. Да. Я не говорю, что мы обязаны эти нормативы выполнять. Я говорю о потенциале, который желает реализоваться. Да. Он есть в каждой более-менее здоровой женщине. Поэтому, когда только один, то понятно, что мать на нем слишком сфокусирована, сконцентрирована. Опять же, еще раз говорю, это не означает, что все должны сейчас бежать и рожать второго или пятого, да. У всех разные социальные обстоятельства, финансовые обстоятельства и обстоятельства здоровья в том числе.
И психического здоровья.
Конечно, конечно.
Эмоционально по ресурсу.
И физика, какой? Да. То есть если раньше матери там в течение года-двух восстанавливались, потому что было определенное питание, то сейчас разрыв меньше, чем в 3 года, мы рассматриваем как очень сильный износ именно для здоровья матери. Что такое погодки? Да, это, ну, прощай вообще все органы, что называется.
В идеале 5 лет.
5-6 лет, чтобы старший ребенок успел уже как-то социализироваться и начать отделяться, и младшему можно было нормально внимание уделять. А не так, что она на разрыв, да, как бы этого нужно на руки поднять, этот еще совсем с рук не слазит, на спине коляска, в зубах сумка, да, ну, это же страшное дело.
Дорогие наши матери, берегите себя, желаю вам здоровья, терпения, эмоционального благополучия, чтобы все у вас было хорошо, чтобы все получалось, все вас радовало, и материнство ваше вас только радовало. Поздравляем с Днем Матери!
Я от себя хочу пожелать душевного равновесия. Наверное, это самое главное для того, чтобы сохранять какой-то здравый взгляд на происходящее, оставаться эмоционально чувствительными, заботливыми и понимать, что материнская любовь – это самое большое благословение, которое может случиться с ребенком.
Сегодня у нас в гостях была Екатерина Сергеевна Легостаева, кандидат психологических наук, доцент, специалист-профайлер. Спасибо, Екатерина Сергеевна.
Ольга, спасибо большое и всех слушателей с Днем Матери.
В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. До свидания, до новых встреч.